Четырехстопный ямб мне надоел. Им пишет всякий, мальчикам в забаву. Пора б его оставить. Я хотел давным-давно приняться за октаву. А в самом деле я бы совладел с тройным созвучием, пущусь на славу. Ведь рифмы запросто со мной живут. Две придут сами, третью приведут. А чтобы им путь открыть широкий и вольный, глаголы тотчас им я разрешу. Вы знаете, что рифмы на глагольный гнушаемся мы. Почему, спрошу? Так писывал Шихматов богомольный, по большей части так и я пишу. К чему, скажите, уже так мы голы, отныне в рифмы буду брать глаголы. Не стану их надменно браковать, как рекрутов, добившихся увечья, или как коней за их плохую стать, а подбирать союзы да наречия из мелкой сволочи вербуерать. Мне рифмы нужны, все готов сберечь я, хоть весь словарь, что слог, то и солдат. Все годны в строй, у нас ведь не парад, у нас война, красавцы молодые. Вы хрипуны, но хрип ваш приумолк. Знавали ли вы походы боевые, видали в Персии шерванский полк? Уж люди, мелочь, старички кривые, а в деле всяк из них, что в стаде волк, все с ревом так и лезут в бой кровавый. Шерванский полк могу сравнить с октавой. Ну, женские и мужеские слоги, благословясь, попробуем. Слушай! Равняйтесь и вытягивайте ноги, по три в ряд в октаву заезжай! Не бойтесь, мы не будем слишком строги. Держись ровней и только не плашай, а там уже привыкнем, слава богу, и выйдем на ровную дорогу. Как весело стихи свои вести, под цифрами в порядке строй застроим, не позволять им в сторону брести, как войску в пух рассыпанному боем. Тут каждый слог отмеченный в чести, тут каждый стих глядит себе героем, а стихотворец, кем же равен он Тамерлан или сам Наполеон? Теперь мы отдохнем на этой точке. Что перестать или пустить на «п»? Признаться вам, что в пятистопной строчке люблю цезур на второй стопе. Иначе стих то в яме, то на кочке. И хоть теперь лежу на канапе, все кажется мне, будто в тряском беге по мерзлой пашне мчусь я на телеге. Да не беда, не все ж гулять пешком по Невскому граниту или на Бали, лощить паркет или скакать верхом в степи киргизской. Поплетусь-ка далее со станции на станцию шашком. Как говорят о том оригинале, который, не кормя на рысаке, приехал из Москвы к Неверике. Скажу, рысак, парнасский находец, его не обогнал бы, но Пегас стар, зуб уж нет, им вырытый колодец, иссох, порос крапивой у Парнас. В отставке Феб живет, а хороводец старушек Мус уж не прельщает нас. И лагерь свой с классических вершинок перенесли мы на толкучий рынок. И там себе мы возимся в грязи, торгуемся, бронимся так, что любо. Кто в одиночку, кто с другим в связи, кто просто врет, кто врет еще сугубо. Но муза никому здесь не грози, а то тебя прижмут довольно грубо, и вместо лестной общей похвалы поставят в угол северной пчелы. Или наглую, безнравственный, нешурный, тебя в Москве журналы назовут. Или газету, и литературный. Ты будешь призвана на барский суд. Ведь нынче время споров, брани бурной. Друг на друга словесники идут. Друг друга режут и друг друга губят. И хором про свои победы трубят. Блажен, кто издали глядит на всех, и рот зажав смеется то над теми, то над другими. Верх земных утех из-за угла смеяться надо всеми. Но сам в толпу не суясь или смех плохой тут выйдет. Шутками одними тебя, как шапками, и враг, и друг, соединяйся, закидает вдруг. Тогда давай, бог ноги, потому-то здесь имя подписать я не хочу. Порой я стих повертываю круто. Все ж видно, не впервой я им верчу, а как давно, того и не скажу-то. На критиков я еду не свищу, как древний богатырь, а как наеду. Что ж, поклонюсь и приглашу к обеду. Пока не сможете принять меня за старого обстрельного волка или за молодого воробья, за новичка, в котором мало толку. У вас в шкафу, быть может, мне, друзья, отведена особенная полка, а может быть, впервой хочу послать свою тетрадку в мокрую печать. Ах, если б меня под легкой маской никто в толпе забавной не узнал. Когда бы за меня своей указкой другого строгой критик отщелкал. Уж что-то б неожиданной развязкой я после все журналы взволновал. Но полно, будет ли такой мне праздник. Нас мало, не укроется проказник. А вероятно, не заметит нас, меня с октавами моими купно. Однако же нам пора, ведь я рассказ готовил, а шучу довольно крупно. И ждать напрасно заставляю вас. Язык мой враг мой, все ему доступно, он обо всем болтать себе привык. Фригийский раб на рынке, взяв язык, сварил его, господина копа, коптят его, Эзоп его потом принес на стол, опять зачем Эзопа приплел с его вареным языком в мои стихи, что вся прочла Европа, нет нужды вновь беседовать о том. Носил тарифмащий безрассудный, отделался от всей октавы трудной. Усядься, муза, ручки в рукава, под лавку ножки, не вертись, резвушка. Теперь начнем. Жила-была вдова, тому лет 8, бедная старушка с одной дочерью у покрова. Стояла их смиренная лачушка у самой будки, вижу, как теперь, светелку, три окна, крыльцо и дверь. Дня три тому туда ходил я вместе с одним знакомым перед вечерком. Лачушки этой нет уж там, на месте ее построен трехэтажный дом. Я вспомнил о старушке, о невесте, бывало здесь сидевших под окном. О той поре, когда я был моложе, я думал, живы ли они, и что же. Мне стало грустно. На высокий дом глядел я косо. Если б в эту пору пожар его бы охватил кругом, то моему возлобленному взору приятно было пламя. Странным сном бывает сердце полно. Много вздору приходит нам на ум, когда бредем, один или с товарищем вдвоем. Тогда блажен, кто крепко словом правит и держит мысль на привязи свою, кто часто усыпляет или давит мгновенно прошипевшую змею. Но кто болтлив, того молва прославит вмиг извергом. Я воды леты пью, мне доктором запрещена унылость. Оставим это, сделайте мне милость. Старушка, я 100 раз видал точь в точь в картинах Рембрандта такие лица. Носила чепчик и очки, но дочь была ей прекрасная девица. Глаза и брови темные, как ночь. Сама бела нежна, как голубица. В ней вкус был образован, и она читала сочинения имена. Играла также на гитаре, и пела «Стонет сизый голубок», и «Выйду ль я», и то, что уж постаре, все, что у печки в зимний вечерок, или скучной осенью при самоваре, или весною, обходя лесок, поет уныло русская девица, как музы наши грустная певица. Фигурно или буквально всей семьей, от ямщика до первого поэта, мы все поем уныло, грустный вой. Песня русская, известная примета, Начав за здравие, за упокой, сведем как раз. Печалью согрета гармонии наших муз и дев. Но нравится и жалобный напев. Параша, так звалась красотка наша, умела мыть и гладить, шить и плесть. Всем домом правила одна Параша. Поручной ей было счет и весть, при ней варилась грешневая каша. Сей важный труд ей помогала несть стрепуха Фёкла, добрая старуха, давно лишённая чутья и слуха. Старушка-мать, бывала, под окном сидела. Днём она чулок вязала, а вечером за маленьким столом раскладывала карты и гадала. Дочь, между тем, весь обегала дом. То на дворе, то на крыльце мелькала, и кто бы ни проехал или ни шел, всех успевала видеть. Зоркий пол. Зимою ставни закрывались рано, а летом до ночи растворено, все было в доме. Бледная Диана смотрела долго девушке в окно. Без этого ни одного романа не обойдется, ведь уж так заведено. Бывало, мать давным-давно храпела, а дочка на луну еще смотрела и слушала мяуканье котов. По чердакам свиданий знак нескромный, да стражи дальний крик, да бой часов, и только ночь над мирную Коломной тиха отменно, редко из домов мелькнут две тени. Сердце девы томной ей можно было слышать, как оно в упругое толкалось полотно. По воскресеньям летом и зимою вдова ходила с нею к покрову и становилась перед толпою, укрылась налево. Я живу теперь не там, но верную мечтою люблю летать, заснувши наяву, в Коломну к покрову и в воскресенье там слушать русское богослужение. Туда, я помню, ездила всегда графиня, звали, как не помню право. Она была богата, молода, входила в церковь шумом, величава, молилась гордо, где была горда. Бывало грешно, все гляжу направо, все на нее, Параша перед ней, казалось, бедной еще бедней. Порой графиня на нее небрежно бросала взгляд свой, но она молилась Богу тихо и прилежно, и не казалась им развлечена. Смирение в ней изображалось нежно. Графиня же была погружена в самой себе, в волшебстве моды новой, в своей красе надменной и суровой. Она казалась хладный идеал тщеславия, его бы в ней узнали, но сквозь надменность эту я читал иную повесть. Долгие печали, смирение жалоб, в них-то я вникал, невольный взгляд они-то привлекали. Но знать графиня это не могла, и верно в список жертв меня внесла. Она страдала, хоть была прекрасна и молода, хоть жизнь ее текла в роскошной неге, хоть была подвластна фортуна ей, хоть мода ей несла свой фимиам, она была несчастна. Блажень ее сто крат была, читатель, новая знакомка ваша, простая, добрая моя Параша. Коса змеей на гребне роговом, из-за ушей змеею кудри русы, косыночка крест-накрест и узлом, на тонкой шее восковые бусы. Наряд простой, но пред ее окном все же ездили гвардейцы черноусы. И девушка прельщать умела их без помощи нарядов дорогих. Между ними кто ее был сердцу ближе или равно для всех она была душою холодна, увидим ниже. Пока мирно жизнь она вела, не думая о балах, о Париже, не о дворе, хоть при дворе жила ее сестра двоюродная Вера, Иванна, супруга Гофурьера. Но горе вдруг их посетило дом. Стрепуха, возвратясь из бани, жарко и слегла. Напрасно чаем и вином, и уксусом, и мятной припаркой ее лечили в ночь пред Рождеством. Она скончалась с бедной кухаркой. Они простились, в тот же день пришли, за ней гроб на охту отвезли. Фу. Об ней жалели в доме, всех же более кот Васька. После вдовушка моя подумала, что 2-3 дня не более жить можно без кухарки, что нельзя предать свою трапезу Божьей воле. Старуха кличет дочь: Параша, я, где взять кухарку, сведы у соседки, не знает ли дешевые так редки. Узнаю, маменька, и вышла вон. Закутавшись, зима стояла грозно, и снег скрипел, и синий небосклон безоблачен в звездах сиял морозно. Вдова ждала Парашу долго, сон ее клонил тихонько. Было поздно, когда Параша тихо к ней вошла, сказав: «Вот я кухарку привела». За ней следом робко выступая, короткой юбочкой принарядясь, высокая, собой не дурная, шла девушка и, низко поклонясь, прижалась в угол, фартук разбирая.
«А что возьмешь?» — спросила, обратясь, старуха.
«Все, что будет вам угодно», — сказала та смиренно и свободно.
Вдове понравился ее ответ. «А как зовут?»
«А Мавры».
«Ну, Мавруша, живи у нас. Ты молода, мой свет. Гоняй мужчин, покойница Феклуша. Жила у нас в кухарках 10 лет, ни разу долгу чести не нарушив. Ходи за мной, за дочерью моей. Усердно будь, присчитывать не смей».
Проходит день другой, кухарке толку довольно мало. То переварит, то пережарит, то с посудой полку уронит, вечно все пересолит, шить сядет, не умеет взять иголку. Ее бронят, она себе молчит. Везде во всем уж как-нибудь подгадит. Параша бьется, никак не сладит. Поутру в воскресенье мать и дочь пошли к обедне. Дома лишь осталась Мавруша. Видите ли, в ней всю ночь болели зубы, чуть жива таскалась. Корицы надо было истолочь, пирожное она испечь сбиралась. Ее оставили, но в церкви вдруг на бедную вдову нашел испуг. Она подумала: к Мавруше ловкой зачем к пирожному припала страсть? Пирожница ей глядит плутовкой, не думает она нас обокрасть, да улизнуть, вот были бы мы с обновкой для праздника, и какая страсть! Так думала старушка, обмирала, и, наконец, не вытерпев, сказала: «Стой тут, Параша, я пойду домой, мне что-то страшно». Дочь не разумела, чего ей страшно. С паперти долой чуть-чуть моя старушка не слетела. В ней сердце билось, как перед бедой. Вошла в лачушку, в кухне посмотрела. Мавруши нет, она к себе в покой. Вошла, и что же, о боже, страх какой!
Пред зеркальцем Параши чинно сидя, кухарка брилась.
Что с моей вдовой, ах-ах, и шлепнулась. Ее увидя, та в торопях, с намыленной щекой, через старуху, вдовью честь обидя, прыгнула в сени прямо на крыльцо, да ну, бежать, закрыв себе лицо. Обедня кончилась, пришла Параша. «Что, маменька?»
«Ах, Пашенька моя, Мавруша!
Что, что с ней,
кухарка наша?» «Опомнится досель не в силах я, за зеркальцем вся в мыле.
Воля ваша, мне, право, ничего понять нельзя. Да где же Мавруша?
Ах, она разбойник! Она здесь брилась, точно мой покойник!»
Параша закраснелась или нет, сказать вам не сумею. Но Маврушки с тех пор, как не было, простыл и след. Ушла, не взяв уплату ни полушки, и не успев наделать важных бед. У красной девушки, у старушки, кто заступил Маврушу, признаюсь, не ведаю и кончить тороплюсь. Как разве все тут шутить, ей-богу? Так вот куда октавы вас вели? К чему ж такую подняли тревогу? Скликали рать и с похвальбой ушли? Завидную ж вы избрали себе дорогу. Уже ли иных предметов не нашли? Да нет ли хоть у вас нравоучения? Нет. Или есть минуточку терпения. Вот вам мораль. По мнению моему, кухарку даром нанимать опасно. Кто же родился мужчиной, тому рядиться в юбку странно и напрасно. Когда-нибудь придется же ему брить бороду, что не согласна с природой дамской. Больше ничего не выжмешь из рассказа моего.